Продолжаем беседы, посвященные книге Иова. Мы рассмотрели уже, что говорили друзья Иова, в чем они его упрекали, что мы можем, какое заключение о их духовном бытии, об их душе мы можем сделать из их речей. Мы определили, что действительно это люди, во-первых, лицемеры, потому что они сознают и исповедуют, что они такие же нечистые, как и Иов, но почему-то считают себя вот по этой причине, ну вот раз нет с ним никаких, не случается с ними никаких бедствий, то стало быть, они хорошие. Раз Бог их жалеет, значит, есть за что. Раз Иова не жалеет, значит, и не за что жалеть. Вот такая простая логика, типично фарисейская логика, тем более, что они совершенно не имеют никакого милосердного отношения к страждущему другу, о чем Иов и с болью восклицает, вот, прося хотя бы жалости, которую достоин любой страдающий человек, независимо от того, есть ему за что страдать или нет. Это типично фарисейское отношение к жизни. Вот. И мы рассмотрели слова Иова, как он оправдывается, в чем он себя и какими словами он себя оправдывает. Мы видели, что главным содержанием его оправдания является не столько оправдание в своей непорочности, в чем он, как мы уже говорили, не имеет нужду, ибо это засвидетельствовано непосредственно самим Богом. Но Иов жаждет и плачет о примирении с Богом, об искуплении, об иных отношениях между Богом и человеком. Он плачет о ходатай, об искупителе, о посреднике, о мессии, о том, кто сделает, примирит человека с Богом, сделает их единым, как это некогда было в раю, и доходит, как мы заметили, уже до прямого пророчества о явлении в мир Иисуса Христа и о воскресении из мертвых и о собственном, стало быть, воскресении. И сегодня вот очень важным для нас будет рассмотреть образ человека по имени Елиуй. Он появляется тогда, когда обличение друзей Иовых смолкли, когда обрывается речь самого Иова, и, как говорится в таких случаях, разговор исчерпал собственный предмет, они не могут договориться, не смогут никогда, потому что их восприятие Бога совершенно вот разные у друзей Иова и у самого Иова. И появляется некто Елиуй. Кто он? Мы не знаем. Там дано его некоторое, указан его отец, указан его род. Но как он появился? О друзьях сказано, что они пришли. Как появился Елиуй, мы не знаем. Он внезапно появляется и также внезапно исчезает. Его речь очень гневная. Можно было сказать, страстная речь по отношению к Иову прерывается или, лучше сказать, перетекает в явление и свидетельство Бога, который как бы продолжает, это очень хорошо видно из текста книги Иова, как бы продолжает саму речь Елиуя. Так кто он такой? Самое парадоксальное – но пусть мы не знаем, откуда он пришел, но куда он делся. Почему, когда Бог заканчивает свою речь, и Иов смиряется и просит прощения, раскаивается в том, в чем он считает себя действительно грешным, Бог дает повеление, обращается к друзьям Иова и дает повеление принести жертву Иову за своих друзей. Но про Елиуя так ничего и не сказано ни в начале, не в конце. Это вообще очень загадочный персонаж, который внезапно появляется и внезапно исчезает. Единственное, чем он отличается от такого же вот похожего библейского персонажа, царя Мелхиседека, тем, что у него, в отличие от Мелхиседека, указан отец. А все остальное вот очень таинственно в его образе. Но вот как он появляется? Рассмотрим этот фрагмент. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот, я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут значение, знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх предо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Для явления, вступления в спор человека, тем более подчеркивающего свою молодость, такие заявления по меньшей мере, ну, странны, нелепы, но и можно было сказать, слишком горды и напыщены. То есть он говорит, отражает свое собственное явление явно неадекватно. Он подчеркивает вещи, которые, в принципе, являются само собой разумеющиеся. Он говорит, вот Дух Божий создал меня так же, как и тебе, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Но человек, вступающий в пор, разъявляется для человека, вступающий в пор, в спор, это аргументом, что я такой же, как и ты. Ну, понятно, какой же еще? Зачем, почему это является каким-то аргументом для придания особого значения своим словам? Или дальше, если сможешь, отвечай мне и стань предо мной. Но приходит молодой человек, вступает в спор, что такого страшного в нем, что он говорит Иову, если можешь, стань передо мной. Хотя знает, очевидно, что Иов по своему положению был человеком великим, а по своим страданиям, несомненно, человеком мужественным. И ему ли бояться человека, если он не убоялся своих трех друзей, очевидно, тоже людей немаленьких. Что же особенного, что если можешь, то встань передо мной. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Как может сказать человек, хоть немножко праведный, хоть немножко имеющий правду в своем сердце, а очевидно, как мы рассмотрим дальше, в речи Елиуя этой правды очень много. И именно он является полноценным и обличителем Иова. И может ли праведный человек сказать, начать свою речь со слов «Вот я вместо Бога». Если вспомнить, что вообще эти слова сложная история у них в Священном Писании, потому что именно Антихрист – это тот, кто вместо Христа. И тот, кто провозгласит себя Богом. То есть произносить такие слова очень рискованно человеку, а он хочет именно произносить слова, чтобы подтвердить придать особый статус своим словам. «Я вместо Бога». А дальше «Я образован также из брения». Это совсем не является аргументом для человека, пытающего обосновать свою речь. То есть все образованные из брения, это ничем человека не выделяет, но даже смысла нет, чего тут гордиться, что ты образован из брения. И поэтому страх предо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Но он же не собирается драться. Это же очевидно, он же не вступает в драку. Причем тут тяжелая рука. Но если мы вспомним, о чем говорил Иов, он говорил, если бы был посредник, который положил руку мою на тебя и на меня. То есть Елиуи является совершенно уникальным образом, и то, что он говорит в своих словах, показывает саму уникальность вот его как некоего явления вот в мире этих четырех людей, трех друзей и самого Иова. Кто же он такой? Почему в основу своей речи он полагает такие странные слова? Ну, оставя этот вопрос, рассмотрим, что же он хочет сказать. Каков смысл его речи? В чем он хочет упрекнуть Иова? Потому что понятно, что, начиная таким образом речь, он намерен Иова именно обличить, именно укорить. Мы не знаем, и, наверное, это и невозможно, и, в принципе, его не будет, ответа Иова именно на то, что сказал Елиуи, как бы мы его ни считали, кем бы мы его ни считали. Но, тем не менее, само вот это молчание Иова тем, что он ничего не возражает, не успевает и не может прервать речь Елиуи, показывает, что в его тоне или в содержании его речи, или в самом его облике Иова что-то чрезвычайно поразило. Он не может ему ответить, или не может отвечать, или вообще не хочет и не способен ему отвечать. И, по крайней мере, вот это молчание Иова и дальнейшее вступление в разговор самого Бога показывает, что в словах Елиуи содержится очень большая правда. Собственно говоря, как я уже говорил, он и обличает Иова по большей мере. Он указывает на основной причину его, основное качество, основной градус состояния его души, основную характеристику его духовного состояния, которое и привело к тому, что вот с ним сейчас происходит и что с ним произошло. На что сначала обращает внимание Елиуи? Елиуи, он говорит, что почему ты оправдываешь себя больше, чем Бога? То есть, действительно, Иов заведомо считает, и мы тоже об этом говорили, заведомо считает, что на самом деле всем в мире управляет Бог, и только Бог. И все, что с ним происходит, происходит по воле Божьей. Иов нисколько, ни мало в этом не сомневается. Он это исповедует так же, как исповедуют его друзья. Но как бы забывая о том, что действительно везде свидетельство, но не делая акцент на этом, Иов всецело погружается в то, что считает и доказывает собственную невиновность. Но по логике его вещей, то есть по логике его собственных рассуждений, если это с тобой все-таки произошло, и это, несомненно, произошло по воле Божьей, а Бог, несомненно, по твоему собственному свидетельству, по твоей собственной Иов вере, он всегда праведен, значит, то, что с тобой произошло, произошло праведно, значит, так и должно быть, значит, это и есть благо, значит, что? Значит, ты должен просто смириться и принять таково, такую волю Божью о себе, таков суд Божий, таково свидетельство Божье о себе, потому что оно заведомо, по твоим же словам, правда. Но Иов, забывая об этом, оправдывает и доказывает собственную невиновность, хотя мы знаем, на самом деле это не нуждается в доказательстве, Иов заведомо невиновен. Но если слушать только слова Иова и слушать только речи друзей, то получается, что вообще никто не обращает внимания на именно на то, что Бог сделал, и с этим надо, это надо принять. Просто и все. И тут никаких обсуждений и размышлений быть не может, потому что всеми ими признается, что Бог благ и прав во всех начинаниях, во всех судах своих. Но вопрос вращается вокруг того, виноват Иов или не виноват. А это искажает на самом деле изначальный план всего, что творит Бог. Во-вторых, если Бог прав, то есть он сразу Илии обращает внимание на то, что это дело Божье. Бог это сделал, вы сами в это верите. И ты, Иов, веришь. Значит, ты должен был просто смириться и терпеть. Как он говорит, берегись, Иов, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. То есть получается, что он указывает, ты, если ты действительно праведен, и ты действительно, по собственным словам же тебя можно судить, ты считаешь, что Бог прав, ты считаешь, что Бог источник всего. Так почему же ты тогда не захотел просто принять эти страдания и просто терпеливо и молча их перенести, зная и веруя, что так решил, так судил Бог? Почему ты вместо того, чтобы терпеть страдания, стал говорить вещи, которые можно воспринимать неоднозначно? Если ты действительно праведен, ты должен принять от Бога все, потому что это и есть высшая правда. Высшая правда в том, что надо довериться Богу до конца. Довериться Ему до самой крайней степени страданий, до потери всего. Но именно правда и в том и состоит, что Богу всецело нужно отдать все свое бытие, всю свою жизнь, потому что оно и так Ему принадлежит. И это и есть правда. Если он царь, то надо, и если он прав во всех велениях и волениях своих, значит, праведно и достойно будет покориться этому и всего себя предать Богу без рассуждения и без размышления. Это и есть высшая правда. И именно в этом отношении проявлением высшей правды и стал Господь Иисус Христос, который, как сказано про него в Псалме у апостола Павла, смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной, поэтому и Бог превознес его. Это послание к филиппийцам. А в послании к евреям он говорит, Христос во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Христос и являет высшую правду человека в том, что он является послушным Богу, будучи совершенно заведомо невиновным, послушным Богу даже до смерти, смерти крестной, смерти напрасной, жестокой, несправедливой, нелепой, когда он видит по плоти своей, по человечеству своему, видит крушение всех своих замыслов. Все ученики, кроме единственного, разбежались. Никаких, все чудеса его оказались напрасными, люди ненавидят его. Люди гонят его, хотя никакого зла он им не сделал. И вот приняв, и видно это из его гефсиманского моления, принимая по своему человечеству это послушание Богу в страданиях до самого конца, он и являет высшую правду человека. Это и есть быть праведным, смириться и принять от Бога чашу страданий. А Иов, как упрекает его Елеуй, отказывается страдать и размышляет о причине этих страданий, вместо того, чтобы это уже неполная праведность, неполная, он не может всецело покориться Богу. Он начинает думать о причинах этого страдания, вместо того, чтобы просто принять то, что по какой-то причине судил ему Бог. И в-третьих, Илию указывает ему на подлинную причину того, что с ним произошло. То есть он действительно открывает ему вот в нем самом ту причину, что стало, вот, собственно говоря, послужило корнем для всего того, что сейчас происходит с Иовом, то, что с ним произошло. Но открывает это не напрямую. Он указывает на это намеком и как бы отходит в сторону, уступая вместо Богу. Если ты, Иов, желаешь оправдаться вместо того, чтобы принять то, что дает тебе Бог, таким образом ты обвиняешь Бога. Ты на самом деле не веришь в Его правду и промысел. Ты на самом деле есть в тебе некая частичка неправды. Можно было сказать лукавство, если это вообще применимо к Иову, но есть в тебе некоторый зазор, некоторая трещина в твоем духе, мы бы сказали, вот на языке богословия, может быть, первородный грех, но есть некоторая трещина, в которую может попасть лукавство и разрастись до невиданных размеров. Ты, желая оправдать себя, на самом деле возмущаешь промысел, отвергаешь веру и хулишь правду. Иов праведен. Мы вновь и вновь должны возвращаться к этому, чтобы сохранить и не впасть в крайности, не уподобиться друзьям Иова. Иов праведен, потому что так засвидетельствовал о нем Бог. Но Бог, свидетельствуя об Иове, не говорит, что это праведность совершенная. Он говорит, что нет подобного человека на земле. Он не говорит, что это абсолютная праведность, потому что такого человека быть не может до пришествия в мир Христа. Но в данный момент Иов действительно самый праведный человек на земле, но значит, но все-таки не совершенно праведный. И пытаясь оправдать себя, Иов как бы замирает над бездной отступления от Бога. Он не делает всего лишь один шаг для того, чтобы об этом сказать явно. Его Елиу и так и говорит, что ты на самом деле... Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым, иначе он ко греху своему прибавит отступление и будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. То есть он указывает, действительно это так. Иов, пытаясь оправдать себя, доказывая, что он недостоин этих страданий, что он ни в чем не виноват, он почти доходит до слов и говорит, а зачем праведность? Зачем правда? Зачем Бог? Какой смысл быть праведником? Как приводит подобное рассуждение апостол Павел, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Зачем вообще быть праведным, если никакой награды, никакого дела за это нет? Вот до чего доходит Иов, пытаясь оправдать самого себя. И вот Елиу ему говорит, открывая тайну, но само рассмотрению этой тайны Иова, этого внутреннего облика Иова, мы рассмотрим на следующей нашей беседе. И вот Елиу говорит, тогда Бог открывает у человека ухо, запечатлевает свое наставление, чтобы отвести от человека, какое-либо предприятие, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем, или жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа от любимой пищи, плоть в нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, а жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать путь прямой его, то он спасет его». Но что кроется за этими словами «Елеуя», мы поговорим в следующую нашу беседу. А пока оставим открытым вопрос, а кто же такой Елеуй? Как нам воспринимать этот образ в книге Иова?